Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим об одном из самых светлых исторических мест Москвы. Это Царицыно, я имею в виду и парк, и те сооружения, которые существуют в нем с 18 века. Сейчас в Царицыно, что не выходные, то все устремляется огромные толпы людей. Они с интересом бродят между памятниками времен Екатерининского века и более поздних времен. И надо сказать, что интерес к Царицыно колоссальный. Как историк, я очень хорошо понимаю, что интерес этот полностью обоснован, потому что место полнится тенями российской истории, величественными, прекрасными, иногда устрашающими, но, вне всякого сомнения, это место – один из тех узлов истории и культуры нашей столицы, о которых стоит поговорить в подробностях. Итак, сегодня Царицыно. У нас сегодня в студии два гостя. Первый из них – Павел Борисович Ермолов, кандидат искусствоведения, художник, старший научный сотрудник Государственного музея-заповедника Царицыно. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Второго вы, уважаемые радиослушатели, знаете очень хорошо, он у нас уже бывал несколько раз. Это Михаил Михайлович Тренихин, кандидат искусствоведения, художник-график, научный сотрудник того же музея-заповедника Царицыно. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, сегодня мы начнем с азов, можно сказать, с того момента, когда Царицыно появилось на карте нашей галактики, а именно с Екатерининской эпохи. Что, собственно, предшествовало громадной стройке и почему Екатерине II пришло в голову устроить здесь дворец, разбить сад и, так сказать, создать нечто вроде новой летней резиденции. Павел Борисович, может, вы нам расскажете?
Да, ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить за то, что пригласили меня на радио «Вера». Это мое любимое радио, очень действительно духоподъемное и светлое радио. Вот. Ну, а что касается того, когда Царицыно стало осваиваться человеком, то это вообще совершенно незапамятные такие времена. Это эпоха рубежа 3-го и 2-го тысячелетия до нашей эры. У нас в начале 21 века были проведены археологические раскопки, и было обнаружено, что в районе знаменитого павильона Церера, это мыс Церера так называемый, оказывается, вот были поселения фатьяновской археологической культуры. И более того, на этом самом мысу люди жили многие-многие сотни лет. Там есть поселения и Железного века, и позднежелезного века, так называемой диаковской культуры. Вот. Потом у нас этот район осваивали вятичи, и у нас есть памятники вятические, одни из немногих сохранившихся в Москве, Подмосковье. Это курганные группы, у нас их довольно-таки много. Это у нас 11-13 века. Вот.
Но, насколько я понимаю, Москвы еще в тех местах нет. Москва еще достаточно далеко. Это поселки дальнего Подмосковья по тем временам, по 13 веку.
Да, да, да. В состав Москвы Царицыно вообще вошло в 1960 году.
Поэтому, когда там появился дворец, это тоже все еще было Подмосковье, но, правда, не столь дальнее.
Да, это была подмосковная резиденция Екатерины. Но всему этому предшествовала вот такая долгая история. Потом в XVI веке там у нас была деревенька, тоже в этом же районе. Вот, потом она исчезает. Ну, трудно сказать, с чем это было связано. Может быть, с какими-то политическими такими перипетиями эпохи Ивана Грозного. Вот. Ну, а в XVII веке вот это место, пустошь «Черная грязь», она переходит к Стрешневым. Это известный род такой. Переходит она потому, что, значит, первый царь из дома Романовых Михаил Федорович породнился со Стрешневыми, он женился на дочери, значит, Стрешневых. И вот этот вот район, он был заселен, освоен, там появилась усадьба. Она, правда, находилась немножко на другом берегу, не там, где сейчас вот этот вот ансамбль. Но, тем не менее, усадьба «Черная грязь» уже состоялась, возникла, она отмечается в документах. И мы приближаемся к 1682-83 году, когда, значит, Стрешневы передают по родству эту усадьбу сыну Василия Васильевича Голицына, Алексею Васильевичу Голицыну, и собственниками становятся Голицыны. Ну, Василий Васильевич Голицын — фигура известная в истории конца 17 века.
Настолько известная, что можно было бы отдельную передачу ему посвятить, и я не исключаю, что когда-нибудь мы это и сделаем.
Да-да-да, это человек очень интересный для своей эпохи, хорошо образованный, покровитель искусств. И он как раз там начинает строить усадьбу с огромными хоромами, там, которые достигали высоты нескольких этажей, вот если вот в современных, так сказать, таких понятиях это все мерить. Он строит там церковь, она получает посвящение во имя иконы Богородицы Живоносный Источник. Вот, церковь тогда еще была деревянная, а ее оформляет известный такой мастер вместе со своей артелью Карп Иванович Золотарев. Вот, она прекрасно совершенно украшается, усадьба тоже великолепно отделана, там и фряжские листы так называемые, то есть это гравюры такие крупные настенные, и росписи.
А сохранилось что-то? Ведь нет же ничего, церковь это уже не существует.
К сожалению, из всей этой эпохи нам сохранилось огромное количество битых изразцов печных. Они очень разные, красивые, полихромные, там, муравленные, зеленые. Вот. Их было очень много, потому что хоромы эти разбирали и сносили. Соответственно, печь, а их было огромное количество в этих хоромах, их были десятки. Вот. Вот эти изразцы, они легли в почву, и вот археологи их откопали. И сейчас их довольно-таки много в нашем собрании музейном. Это все можно посмотреть. Есть даже целые.
Каким образом получилось так, что земля, которая принадлежала Голицыным, то есть оказалась в частном владении, вновь перешла во владение дворца, или вернее даже не вновь, а просто перешла во владение дворца и оказалась участком, на который решили построить вот то, что вы назвали ансамблем, то есть, собственно, царицынские дворцы и палаты.
Ой, это тоже такая длительная сложная история. В 88 году Голицыны принимали у себя царя Ивана V вместе с царевной Софией. Вот, и ничего вроде бы не предвещало падения вот этого вот могущественного большой государственной печати оберегателя, как звучал его официальный титул. Но уже вот в 89 году он попал в опалу, молодой царь Петр отправил его в ссылку, а все имущество, движимое и недвижимое Голицына, было отписано на государя за великие его вины, как было вот в официальных документах написано. И Царицына, тогда еще «Черная грязь», повторюсь, она была снова отписана на государя, снова вернулась в казну.
Итак, мы ловим тот момент, когда эта земля стала царской. И, я думаю, теперь самое время прийти к тому моменту, когда Екатерина II выбрала его для масштабного строительства.
Потом усадьба сменила еще владельцев, это были князья Кантемиры, и вот уже у Кантемиров Екатерина II в 1775 году приобрела эту усадьбу, эту территорию, и началось строительство этого дворца. Екатерина, надо сказать, была еще раньше, до этого, она была в 1763 и в 1767 году в Царицыно. Ей вообще понравилось это место, почему она, собственно, его купила. Ей понравились вот эти вот пруды красивые, холмы, леса, которыми, так сказать, поросла вот эта вот земля. И вот была куплена эта усадьба, и поручено было строительство Василию Ивановичу Баженову.
Здесь я хотел бы обратиться к Михаилу Михайловичу. Мы поговорим о Баженове, человек, который фактически задал эстетику Царицына, это чрезвычайно важно, но прежде мне хотелось бы, чтобы вы ответили на вопрос о том, почему, собственно, Екатерине II потребовалась особая резиденция в Москве. Зачем эта императрица? У нее достаточно было вот под Санкт-Петербургом дворцовых земель с великолепными комплексами, в том числе недавно, например, открыт после реставрации китайский дворец в Раненбауме, прекрасный совершенно, собственно, Петергоф и так далее, и так далее. Зачем еще Царицына?
Ну, я, конечно, не столь велеречав, как Павел Борисович, который проработал в музее у нас более 20 лет и прекрасно рассказывает. Но, тем не менее, в Москве, на самом деле, не было резиденции, но были путевые дворцы, ну, потому что нужно было строить через определенные участки дорог места, где можно было останавливаться. Мы знаем такие, например, путевой дворец, который сейчас находится у нас на севере Москвы. А, в принципе, двор в то время располагался...
Вы имеете в виду Елизаветинский дворец, путевой в районе Почтовой улицы, да?
Да, да, совершенно
прекрасное
верно.
Прекрасное здание, конечно. Можно было им воспользоваться и там жить, когда императрица бывала в Москве?
Ну, на самом деле, в то время двор зачастую располагался в Коломенском, и нужно было как-то уехать оттуда. Императрица хотела покинуть это место, поскольку там уже... были определенные, видимо, дворцовые какие-то интриги, и ей хотелось чего-то нового уйти. И на самом деле именно из Коломенского она приехала в Царицыно, приезжала в это место, и, как вот сказал Павел Борисович, увидела этот замечательный красивый рельеф, который и сегодня в основном сохранился, которым мы очень гордимся.
То есть, иными словами, если я правильно вас понимаю, выбор местности не был связан с какими-то политическими причинами, дворцовых сел, где были резиденции, и так под Москвой хватало. Просто императрице понравилась эта местность, она была восхищена такой природной живописью.
Я думаю, что все-таки политическая, конечно, была у ней такая составляющая. Во-первых, Екатерина тогда себя всячески вот определяла как императрицу всех русских. Естественно, что первопрестольная историческая столица Москва, она становилась очень важной. Появился даже проект. Ну, как вы знаете, проект застройки Кремля, например, новым Кремлевским дворцом. Он тоже был поручен Баженову. Вот. Она также стремилась, ну, держать, скажем так, руку на пульсе того, как живет, например, дворянство центральных регионов России, в частности, московское дворянство.
Ну что ж, понятно. То есть, иными словами, в старых резиденциях было тесновато, но присутствие императрицы в новой, обновленной, устроенной по европейским образцам резиденции, которая будет располагаться в живописной местности, привлекало тогда Екатерину II как своего рода шаг в сторону древнего русского дворянства, жившего в Москве и в ее окрестностях. А я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит сочинение барочного русского композитора XVIII века Максима Сазонтовича Березовского. Это симфония «До мажор». Небольшой фрагмент из нее. Удивительно тонкая вещь. Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, а вот после такой изысканности, после таких прекрасных музыкальных вензелей и виньет 18 века, мне легко и приятно напомнить, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передачи «Исторический час». Мы беседуем о замечательном дворцово-парковом комплексе Царицына в Москве. Вот сказал «дворцово-парковый комплекс», и слова колом в горле стали, потому что надо говорить что-нибудь гораздо более изящное и изысканное. Место, усыпанное дворцами, наверное, ожерелье дворцов Царицына, и у нас замечательные гости, Павел Борисович Ермолов, старший научный сотрудник Царицынского музея-заповедника, и Михаил Михайлович Тренихин, научный сотрудник того же музея-заповедника Царицына. Мой следующий вопрос касается того самого архитектора Баженова, одной из знаменитейших фигур XVIII века, человек, у которого было немало учеников, человек, который пользуется заслуженной славой, и вместе с тем человек, проекты которого раз за разом не доходили до конца, не исполнялись. Он начинает строительство Царицына по велению Екатерины II. Что он пытается там создать и почему в конечном итоге у него ничего не получается? Ну, вернее, получается далеко не все. Павел Борисович, давайте вы, я вижу, вот вы руку тянете.
Ну, вы знаете, по первоначальному проекту, а мы его очень хорошо знаем, потому что Баженов создал так называемый генеральный фасад, это такой огромный рисунок, 3 метра длиной, вот, там все прекрасно совершенно видно. Он хотел создать такой удивительный средневековый, сказочный такой какой-то вот, может быть, легендарный город. Первоначально планировалось, что крыша будут из желтой поливной черепицы, они будут сверкать на солнце, как золотые. И вот эта вот россыпь построек, она должна была открываться тем, кто проезжает вокруг Царицына, заезжает туда, кто путешествует на лодках по вот эти обширные водяной глади вокруг. И, конечно, это должно было производить удивительное совершенно впечатление такого вот древнего сказочного города.
Ну, что из этого реализовалось, Михаил Михайлович? Вот, собственно, если я правильно помню то, что я когда-то читал и слышал от сотрудников Царицынского заповедника, то какая-то часть построек по проекту Баженова действительно была доведена до конца, а какая-то, в том числе и главный Большой дворец, так доведен до конца и не было. Что, собственно, действительно плод его творчества в полной мере?
На самом деле, наверное, самая крупная постройка, сохранившаяся от Баженова, это хлебный дом, или как его называли, кухонный корпус. Это как раз место, где мы с Павлом Борисовичем заседаем, и где сидит наш научный отдел. Это, конечно, потрясающе, когда ты каждый день проходишь через парк и сидишь, работаешь в таком памятнике мирового значения. Это колоссальное совершенно чувство, как-то это очень подпитывает, это сама атмосфера, архитектура. Но, понимаете, надо сказать, что, в принципе, баженовская идея заключалась в такой, знаете, ну, драматургии некой, в разыгрывании действительно в пространстве, когда человек заезжал вот через как раз замечательный, мой самый, вообще, любимую постройку, Большой мост через овраг, а именно оттуда предполагался заезд Екатерины, он, на самом деле, она оттуда заезжала.
Там далее нечто вроде каменных врат таких.
Каменные врата – это фигурный мост, и как раз, да, потом заезжали под него, то есть панорама должна была постепенно раскрываться перед зрителем, и каждый раз под разным углом она разыгрывалась по-новому, то есть это действительно такой архитектурный театр в определенной степени, и галантный век прекрасных представлений, праздников, и вот Царицына такой праздник в архитектуре, это всегда очень, понимаете,
изящество, изысканность, сложность, нарядность.
Да, и чем, так сказать, более сложнее, витиевать, и
тем более соответствует духу построек.
Да, да, как раз этим, наверное, отличается замечательное вообще произведение русской готики, русская готика как направление. Вот в данном случае я не очень люблю термин там «неорусская». Мне все-таки кажется, что действительно это русская готика. Конечно, она в значительной степени отличается от средневековой европейской готики, но я думаю, что это, в общем, наше достижение, оно всемирно признана.
Хорошо. А, Павел Борисович, кроме «Хлебного дома», осталось ли что-нибудь от Баженова, именно от его творчества, а не от того, что впоследствии другие архитекторы создавали в Царицыне?
Ну, собственно, от Баженова там остались практически все дворцы, кроме Большого дворца. Вот все, что вокруг, все вот эти кавалерские корпуса, маленькие сооружения, дворцы, то есть оперный дом, малый дворец, вот, все это, ну, некоторым там другие вот сооружения наподобие Большого моста через овраг. Вот
люди особенно любят там любоваться, насколько я понимаю, разными арочками.
Вот. Есть, да, виноградные ворота, так называемые, да, и так далее. То есть все это баженовское, причем наш памятник ведь тем уникален, что в отличие от многих приписываемых Баженову сооружений, наш ансамбль, он совершенно точно это творение Баженова, причем мы можем буквально по дням почти что восстановить то, как он это он строил, как он переписывался с различными там управляющими, так сказать, и так далее, как он говорил с Екатериной, что она
приказывала ему,
да, вот все это мы можем буквально по дням восстановить.
Павел Борисович, тогда вот какой вопрос. Действительно, вот по России разбросано огромное количество памятников, которые приписываются Баженову, приписываются ученикам Баженова, приписываются кругу Баженова, и кто его знает, действительно, принимали ли все эти люди участие в судьбе вот этих архитектурных памятников или нет, а Царицына, да, действительно, частично, можно сказать, прямой Баженов. Но их перестраивали, или они дошли до наших дней вот в том первозданном виде, как их начали сооружать в 70-е годы 18 века?
Знаете, я могу с уверенностью сказать, что наши памятники баженовские вот в результате реставраций 80-х годов и 90-х, они сейчас имеют первозданный вид. То есть они практически вот аутентичны. Вот как Баженов их задумал, вот так он практически соорудил. Но единственное, что, конечно же, он ведь их не довел до какого-то такого дворцового вида, вот как, допустим...
Интерьеры не
баженовские. Да, интерьеров, да, не было. Ну, а так, в общем, в принципе, все восстановлено очень точно, да и более того, там вот если вы придете туда гулять, вы обратите внимание на стены, да, вот вы увидите там очень характерный кирпич 18 века с клеймами, вы можете просто вот посмотреть, где такие чиночки реставрационного кирпича, а где подлинный кирпич, вы увидите, что подлинного кирпича очень много, что там, собственно, вот все, все конструкции, все стены, все это сохранилось, там на самом деле заплаточек очень мало.
И можно сказать, что посетитель Царицына может прикоснуться к тем кирпичикам, к которым когда-то, может быть, прикасалась рука государыни Екатерины или государя Павла Петровича, который там тоже, насколько я помню, бывал. Но вот вопрос очень серьезный. Нередко в литературе встречается утверждение, что Царицына, как архитектурный комплекс, наполнена символикой масонства, которому принадлежал Баженов. Именно поэтому в какой-то момент Екатерина II отказалась продолжать строительство в этом духе. Насколько это так и до какой степени в баженовских постройках обнаруживают символику? Михаил Михайлович, может, вы?
Ну, я думаю, что вопрос этот достаточно сложен, и именно поэтому на нем очень любят спекулировать многие, хотя с уверенностью сказать все-таки что-то сложно. Но я отмечу, тем не менее, что музей наш интересуется темой масонства и делает выставки, и зачастую выставляет экспонаты именно на тему масонства, так сказать, там, ножи, книги, элементы облачения.
Мечи, но... мечи, наверное, не ножи.
Ну, такой, я бы сказал, клинок, кинжал, наверное, правильнее выразиться. Вот сейчас у нас как раз идет выставка «Гипноз пространства», которую курировал Сергей Хачатуров, курирует. И там есть ряд вещей из собрания нашего музея, которые посвящены масонам.
Например?
Ну, вот как раз, как я сказал, элементы облачения, тот самый кинжал, ключ. Ну, то есть это такие очень...
Фартуки, символика различная.
Да, интересные мелочи, которые приятно рассматривать, разглядывать. Различные, кстати, календари. Да, и, конечно, музей интересуется приобретением такого рода предметов, но мы говорим о, скажем, небольших произведениях, да, которые относятся как-то с культурой масонства. А что касается символики именно в архитектурных деталях, то ее часто пытаются найти, Ну, особенно вот в хлебном доме это хорошо видно, да, как приписываемые, так сказать, там, спинки стульев или человеческие фигуры, которые у нас вот во втором ряду, во втором этаже как раз просматриваются. Я так, знаете, для себя недавно соотнес, что вот это вот то что сейчас сравнивают с человеческой фигурой, условно, как голова и тело, очень напоминает, знаете, профили в компьютере где-нибудь, в Фейсбуке или когда включаешь компьютер, то есть вот это вот иконки, которые стопроцентно как-то совпадают, вот, тут уже хочется задуматься, не находится ли масон у нас в разработке компьютерной техники.
Павел Борисович, ваше мнение, вот, скажем, продолжая эту тему, многие видят в одной из арок, уж простите, я не знаю, как это называется, мечи ритуальные, которые использовались в сцене, вернее, в ритуале посвящения в масоны и направлялись на человека, который собирается вступить в братство вольных каменщиков, как напоминание об угрозе расплаты за предательство. И кто-то замечает разного рода странные звезды на мостах, на башнях. Вот, собственно, какие-то примеры нам дал Михаил Михайлович. Насколько вы считаете, что вот все эти признаки могут считаться отцветом каких-то масонских воззрений Баженова?
Ну, я скажу больше, существуют даже научные статьи, где исследователи там пытаются выявить какой-то вот символический ряд масонский. Но вы знаете, я думаю, что это бесперспективное достаточно занятие. Ну, потому что, во-первых, Баженов стал масоном позже, нежели чем вот когда он начинал строительство, он тогда еще масоном не был, вот, он стал масоном уже там к середине 80-х годов.
То есть вот. Через 10 лет после того, как началось строительство?
Ну, приблизительно, да, да, и мне кажется, что там, наверное, все-таки нельзя найти никаких таких масонских цитат, это было бы, во-первых, и неосторожно, да и непонятно для чего, с какой целью. В общем, мне кажется, что это вот такой миф. Да, он очень интересный, можно поупражнять свое воображение и эрудицию свою, так сказать, как-то поправить, так сказать. Но вот в реальности, конечно, я думаю, что там нет ничего масонского, мое мнение.
Благодарю вас. Ну что же, место очищено, и мне остается напомнить, дорогие радиослушатели, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами ненадолго прерываем нашу беседу, чтобы вновь встретиться в эфире буквально через минуту.
«Исторический час» на «Радио Вера».